Шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.
Здравствуйте, дорогие друзья. В прямом эфире мы работаем для вас. 23 июня. Сегодня 10 часов утра, пятница. И, конечно же, «Теорема». Меня зовут Андрей.
Меня Виталик. Всем привет.
И мы сегодня говорим на такую тему. Сложное слово. Может, даже кто-то его услышит впервые от нас, если молодежь нас слушает, такая юная, совсем зеленая. Плюрализм.
Что мне такое, кажется, плюрализм?
Все знают. Давай в двух словах. Многообразие мнений, да?
Да.
То есть допустимость совершенно разных, диаметрально противоположных зачастую мнений.
Ну вот, а если быть точным, мы сопоставим основные доктрины, так скажем, взгляды, догматы плюрализма и христианского учения. Это очень интересно посмотреть, потому что, казалось бы, как это имеет отношение к нашей жизни? Как? А на самом деле мы погружены в общество, которое живет по принципам плюрализма во многом. Именно наше общество, хотя на Земле есть разные общества.
Северная Корея, например.
Да. Или какие-нибудь мусульманские страны. Вот. И мы в этом обществе живем, мы в него погружены, и, соответственно, мы в этом соке пребываем.
И мы это даже на нас сами, очень влияет. Да, мы даже сами не замечаем, что, раз уж ты говоришь, в соке пребываем, то есть что мы уже этого же вкуса...
Засолились.
То есть мы уже сварились в этом соке и приобрели этот же вкус. Мы считаем априори нормальным, что есть разные мнения, и все друг друга вроде как допускают, уважают. Вопрос к вам. Истина может быть только одна или нет? Да или нет? Два варианта ответа. Всего лишь сегодня в нашей группе ВКонтакте голосуем. Истина только одна? Да или нет? Истин много. Голосуйте, нам важно ваше мнение. А я предлагаю начать со сказки. Почему бы нет? Вот что такое плюрализм и в чем его проблема? Сергей Козлов в своей сказке еще давно прекрасно описал. Знаешь про ежика и медвежонка сказки? Вот одна из них. Однажды с самого утра появилось солнце. Сначала оно осветило только верхушки деревьев, потом позолотило кусты, траву, потом утренний туман растаял, и ежик вышел из своего домика. Доброе утро, сказал ему...
Ой, как красиво. Значит, сейчас бы еще в современном городе он бы вышел и с кофе.
Доброе утро, пробормотал ежик, умылся в росе и отправился завтракать. Позавтракав, он снова вышел на крылечко, потянулся, пошел к широкой поляне и сел там под густым вязом. Вот обычный ежик, да, обычный такой вот горожанин, скажем так. Солнечные зайцы водили в траве хоровод, в ветвях пели птицы, а ежик смотрел во все глаза и слушал. Пришел медвежонок, сел рядом с ежиками, они стали смотреть и слушать вместе. «Как красиво они пляшут», — сказал медвежонок, чуть подвигаясь вправо. «Очень», — сказал ежик, и тоже пододвинулся, потому что солнечные зайцы понемножку уводили хоровод вправо. «Я никогда не видел таких крупных солнечных зайцев», — сказал медвежонок. «И я», — сказал ежик. А вот дальше конфликт начинается. «Как, по-твоему, у них есть уши?» — спросил медвежонок, продолжая тихонько двигаться вокруг ствола за заячьим хороводом. «Нет», — сказал ежик, стараясь не отставать от медвежонка. «Думаю, что нет». «А, по-моему, есть», — сказал медвежонок. «И я так думаю», — согласился ежик. «Так ты же только что думал иначе», — сказал медвежонок. «А я люблю думать по-разному», — ответил ежик, перебирая лапками. «По-разному думать плохо», — сказал медвежонок. Они уже один раз обернулись вокруг вяза и теперь пошли на второй круг. «По-разному думать», — продолжил медвежонок, — «это значит по-разному говорить». «Что ты?» — возразил ежик. «Говорить можно одно и то же». И подвинулся. «Нет», — сказал медвежонок, — «если ты по-разному думаешь, то по-разному и говоришь». «А вот и нет», — сказал ежик, — «думать можно по-разному, а говорить одно и то же». Неплохо, да? «Как же так?» — удивился медвежонок, продолжая двигаться и слушать птиц. Он даже приподнял дальнее от ежика ухо, чтобы слушать их лучше. «А очень просто», — сказал ежик. «Я, например, все время думаю о том, как хорошо сидеть под вязом и смотреть на солнечных зайцев. А говорю-то совсем о другом». «Как о другом?» — возмутился медвежонок. «Мы же говорим о том, есть ли у них уши». «Конечно же нет», — сказал ежик. «Ты же только что говорил, что есть. А теперь говорю, что нету. Тебе не стыдно?» «Почему же мне должно быть стыдно?» — удивился ежик. «Я же могу иметь свое мнение. Но оно у тебя разное», — сказал медвежонок. «А почему я не могу иметь разное свое мнение?» — спросил ежик и пододвинулся. Пока он говорил, медвежонок не двигался с места, и теперь между ними образовалось порядочное расстояние. «Ты меня расстраиваешь», — сказал медвежонок и подсел к ежику. «Давай лучше молча смотреть на зайцев и слушать птиц». «Тьви-тьви», — пели птицы. «А все-таки лучше думать одинаково», — вздохнул медвежонок. Зайцы устали плясать и растянулись на траве. Теперь ежик с медвежонком неподвижно сидели под вязом и смотрели на заходящее солнце. «Зря ты расстраиваешься», — сказал ежик. «Конечно же, у солнечных зайцев есть уши». И хотя ежик с медвежонком чуть было не поссорились, это был очень счастливый и солнечный день.
Невероятная сказочка. Мне кажется, на этом можно все закончить.
Сергей Козлов все уже объяснил, да?
Не, ну а с другой стороны немножечко запутал. Ну давай нырнем немножечко в именно в понятие само. И почему мы вообще об этом сегодня говорим?
Ну вот да, смотри, ежик и медвежонок. Медвежонок спрашивает его мнение, да? А он сначала одно мнение говорит, потом другое. И, в общем-то, он говорит, у меня разное мнение. Это, в этом ничего страшного нет. Медвежонок возмущен. Как это разное мнение? Это же невозможно так.
Наум Каржавин, русский поэт, я первый раз слышу его, но тем не менее, сказал, плюрализм в одной голове — это шизофрения.
Ну, в общем, да.
Про ежика.
Да.
То есть у ежика наблюдается плюрализм в одной голове. Я...
У него там вообще много проблем с головой было, если сказать.
Не, ну вообще его довольно тонко очень.
И между ними образовалось порядочное расстояние. Заметил, как он тонко и красиво это написал? Действительно, ведь так оно и есть. Между людьми, которые один считает, что истина только одна, а другой считает, что истин много, между ними всегда будет расстояние. Они совсем по-разному смотрят на мир. Один допускает это, второй не допускает.
Да, красиво.
И давай начнем с такого вопроса. Вообще, плюрализм присущ человеку? Ну, понятно, ежикам присущ, судя по всему, мы прочитали. А разве человек не склонен считать свою точку зрения, ну, истиной и себя правым, да, и остальных делить так же точно на своих и чужих на этом основании?
На самом деле, смотри, человеку, я считаю, что не присущ плюрализм. Мне кажется, ежик скорее исключение. Мне кажется, здесь даже какой-то другой вопрос встает. Знаешь, нецелостности у него. Нецелостность ежика.
Нецелостность ежика. Частичность, раздробленность сознания ежика. Но это психиатрическая тема, мы тут не разбираемся.
Вот, ну, то есть мне кажется, что человек чаще всего имеет какое-то убеждение.
Вот он же считает, что я прав, да? В какой-то ситуации, например, как вот, ну, ДТП, например, случилось, и кто-то убежден, что я действовал
еще даже
правильно.
Иногда до того, как оно случилось. Вот да. Я видел, например, такую картину, когда по Московской кольцевой автодороге ехало две машины. Одна из них была грузовая, легкая грузовая, там до 7 тонн, да, вторая, ну, то есть газель какая-то, да, предположим, а вторая легковая. И, значит, водители буквально, знаешь, это было похоже на боевик.
Они гнались американский, друг за
другом. Они гнались, и они очень резко подрезали, ссорились, открывали окно, орали, притормаживали, вот. Ну, все это вот, переходя на крик там. И, я так понимаю, собирались драться, но как-то у них не получалось все это. В общем, вот такая картина была ужасная. Но я думаю, что корень этого в том, что человек убежден в том, что он прав чаще всего. Поэтому мне кажется, скорее...
Я правильный, да? Я живу правильным образом жизни, а вот они не такие,
это
как
мой,
я.
Вернее так, это мой образ жизни, я знаю, почему... Да-да-да, почему я его выбираю. Но что самое интересное, что вот толерантность, которая является прямым следствием, да, и скорее оборотной стороной плюрализма... Вернее, да, она на самом деле как раз нас учит, потому что вроде бы как мое мнение, да, но для меня, но у другого человека может быть другое мнение для него. И хотя вроде бы как я прав, но другой человек тоже как бы может быть для себя прав. Очень, да, очень парадоксальная это такая точка зрения. Вот. Ну, давай к истории вопроса перейдем, потому что она непосредственно нам ответит на этот вопрос. Действительно ли людям плюрализм изначально присущ? Хотя, знаешь, вопрос философский. Вот действительно, это так же, как люди изначально злые или добро, да? Об этом там античные
философы спорили. Они испортились или, наоборот, улучшаются? То есть, если раньше цивилизации, насколько я понимаю, строились вокруг какого-то вот цивилизационно образующего элемента, там, религия, например, философия какая-то, какой-то, да, общий подход к миру, то сейчас все совсем по-другому, сейчас плюрализм царствует в западном мире. Как так получилось, как мы к этому пришли, расскажи.
Ну, вообще считается, есть точка зрения, что плюрализм зародился именно в христианскую эпоху, внутри самого христианства.
Это удивительно.
То есть в западной цивилизации, которая доминировала по развитию.
Это парадоксально, на мой взгляд.
Да, то есть он зародился, потому что в начале, к сожалению, в начале христианства, да, оно через, ну, очень короткое время стало таким государственным. Потом появилась какая-то государственная доктрина церкви. Вот, об этом можно тоже спорить, комментировать, иметь диалог, да, это очень интересно, как это все происходит, но тем не менее. И оно было очень воинственным. Оно действительно, ну, всем точкам зрения, которые не соответствовали вот этой доктрине основной, оно буквально срубало голову.
А можно было, собственно, использовать это в качестве такого знамени и просто подогнать врагов своих под какую-то чуждую доктрину, да, под чуждую идею и, собственно, сжечь их на костре.
Да, да, то есть и мы вспоминаем...
Много было таких, ну, коррупционных, скажем так, элементов.
Да. И мы вспоминаем все эти кровавые времена и все вот это. Затем как раз к появлению плюрализма, да, христианство научилось более цивилизованно вести диалог какой-то внутри себя самого. То есть появились различные там взгляды на определенные доктрины, да, появилась реформация, и со временем христианство научилось диалогу.
Mm-hmm.
Вот. Нам же нужно внутри христианства, да, признавать, что, ну, мы единая все-таки церковь, как бы, да, хотя есть взаимные анафемы там и так далее, но должна быть какая-то любовь, значит, нужно друг друга уважать, значит, должен быть принцип уважения чужого мнения. Соответственно, mm-hmm. вот так считается, что появилось христианство. Но я мог бы так сказать, что мне кажется, оно было еще и в античности, когда mm-hmm. в Древней Греции, например, существовали разные взгляды на богов. Вот. И таким образом появляется уже вот такой плюрализм религиозный. То есть кто-то считал, да, ну, там были различные абсолютно течения, как мы знаем, например, философские, которые по-разному говорили о богах и о смысле жизни.
Ну, то есть все-таки это, наверное, скажем так, детище греческой цивилизации, которые в эпоху Ренессанса достали из коробочки,
нафталинские. Ну, может быть, само собой, оно как явление, которое воскресло, возродилось снова.
Ну, собственно, Ренессанс, воскресенье.
Да, да. И оно возродилось. И к эпохе гуманизма уже мы имеем... Эпоха гуманизма, это там 19 век, да, мы уже имеем интересную очень картину, когда... Плюрализм, он выходит, он, знаешь, как ребенок, который сам вырастает, эмансипируется, да, становится независимым там, от родителей, отвергает их в чем-то, да, вот он выходит из этой среды, а все-таки куда он был помещен, в основном в христианскую среду, и которая, в принципе, его все-таки удобрила.
Ну вот это же последствия развития идеи гуманизма, насколько я понимаю. То есть если не доктрина во главе угла стоит, а человек и его мнение, его комфорт, какой-то душевный, если сон стоит во главе, тогда, конечно же, отсюда растет плюрализм. Для каждого, как ты сказал, своя истина. Мой собственный мирок какой-то, в котором мне комфортно.
Ну и, собственно, как получилось так, что мы живем, где мы сейчас живем? Мы сейчас находимся в обществе, в котором идет уже бесконечный такой диалог между бесконечным количеством взглядов.
Если раньше, там, вот в средние века, как мы говорили, христианство было там главным самым, да, цивилизационно образующим западной цивилизацией, то сейчас это уже давно христианство на краю дороги валяется или в канаве, и оно как неудобно уже, оно не в тему, оно не вписывается в современный мир. Вот. В чем причина? Как мы докатились до такой жизни? Почему плюрализм выталкивает?
Дело в том, что нельзя сказать, что во времена государственного христианства было как-то проще жить, скажем, или было лучше. Дело в том, что просто эпоха меняет эпоху, и вот процент, то есть... Процент легкой жизни, скажем так, и какой-то комфортной, который кажется, что плюрализм обеспечивает, он в то же самое время забирает у нас какие-то права, да, он эквивалентен проценту, ну, тех свобод и гарантий, которые, наоборот, обеспечивала церковь, когда ты был просто под ее общим покровом. Mm-hmm. Поэтому здесь, ну, очень сложно говорить, что лучше, что хуже, и как мы докатились, это, ну, не совсем корректно, да, но речь о том, что на самом деле... Сейчас, в данный момент, христианство сталкивается с определенными проблемами. Вот. И я бы так сказал, что есть у христианства сейчас 4 основных проблемы. Вот, если ты позволишь, я их озвучу. Вот. То есть, во-первых, как мы говорили, да, христианство – церковь.
Я не против озвучивания проблем христианства.
Проблем христианства, да. В эфире. Церковь потеряла широту вот этого канала коммуникации. Факт. И, соответственно, христианское учение уже не может так сильно транслироваться. Ну, то есть, и независимо от того, абсолютно правильно церковь учила, да, о христианстве или же нет, тем не менее, все равно сейчас этого канала просто нет. Церковь стала на периферии. Сейчас церковь – это один из взглядов, которых огромное множество. Как мы знаем, в то же время, когда эпоха гуманизма настала, да, начался распад колониальной системы, вот, и люди поехали, да, и увидели, что, например, есть очень много прекрасных восточных культов, религий, вот, и вообще других разных, абсолютно не похожих на то, что мы имеем, и поняли, что, ну, это может быть не так уж плохо. Да, и это посеял тоже какие-то семена, которые уже в 60-е годы прошлого века вообще расцвели так настолько сильно, да, потому что вот наступило такое время, и вот в этот раз эти уже вещи были достаны из коробки.
Да.
Их достали из коробочки и поняли, что у нас же вот это есть, давайте попробуем. Там мы видим эру хиппи, наркотиков, когда люди уходят в реальности.
Ну, мода же, она же витками развивается так или иначе, постоянно повторяется, она циклична.
Так вот, да, и я говорю о том, что христианство, во-первых, оно вот реальность такая, да, после вот этой эры церкви, оно, во-первых, на обочине где-то, угу. Это один из взглядов. Во-вторых, есть заложенные в культуре уже предпосылки к тому, что будет неправильно пониматься учение. Потому что уже сейчас формировалось именно за счет плюрализма. Такой, знаешь, базис понимания того, что простой человек, например, смотрит на христианство, и ему уже сказали, а, христианство — это вот это вот, это вот это там, где инквизиция, это там, где там еще раньше крестовые походы, это там, где там домострой, да, там, угу. Это там, где, ну, а, вот эти вот попы, да, и то есть уже есть картинка о христианстве, и это именно та картинка, которая появилась, нет, но она появилась как бы из-за ошибок тоже.
Ясное дело.
Но на фоне плюрализма она особенно ярко видна, потому что у тебя нет времени разбираться. Знаешь, если раньше ты проводил столько времени в христианском обществе, да, в христианских взглядах, ну, якобы, да, ну, по крайней мере, ну, все это к этому способствовало. У тебя сейчас нет времени разбираться.
Да, вот мы с тобой разбирали как-то Достоевского, да, и говорили о том, что мир был другой. Общество жило в рамках христианской парадигмы, так или иначе. Даже люди, которые жили распутным образом жизни, они все равно подспудно понимали, что где-то какой-то ответ за это они должны будут дать.
Ну да, а мой тезис в том, что сейчас не только христианство потеряло этот канал связи, но также оно стало какой-то иконкой определенной, которая на рабочем столе у тебя есть, и она определенным образом выглядит, понимаешь? Для того, чтобы на самом деле разобраться, что там за ним, тебе нужно потратить время и усилия.
А уже и не хочется разбираться, а тебе уже штамп есть, уже иконочка есть, зачем туда лезть, я уже вроде как знаю, что это такое.
Да, ну вот об этом можно, конечно, еще говорить, это интересно, на мой взгляд, это одно из прямых следствий общества плюрализма. Я, знаешь, что вспомнил, пока мы говорили про братьев Карамазовых, я вспомнил, что у нас же есть телефон прямого эфира и сайт. Озвучишь?
8-800-333-1706. Телефон прямого эфира бесплатный для вас. Звоните. Также можете писать нам, если стесняетесь звонить. Плюс 7-977-850-09-96. Разные всякие мессенджеры, которые у вас есть.
Вайбер, ватсап.
А, да. Либо пишите нам на сайте teos.fm. Делитесь своим мнением, как вы за или против плюрализм.
Угу. И вот там же на сайте есть подкаст, где можно послушать нашу передачу о Карамазовых, например. Вот. Ну, и смотри, еще две проблемы быстренько озвучу. То есть, кроме вот утери канала связи, да, и превращения христианства в один из взглядов.
Всего лишь один из, то есть не...
Множество, причем огромное.
Да, не мирообразующее как что-то, да, что-то основное, а просто уменьшилось, как сказал, до размера маленькой такой компактной иконочки и поместили на рабочий стол. Это много-много других еще есть.
Да, и у тебя нет времени часто. Вот у меня, например, нет времени, я не пользуюсь всем, что у меня...
Извини, то есть смотри, как интересно получается.
Там на рабочем столе.
Даже в жизни у тебя вот на рабочем столе там ипотека, там, не знаю, работа, найти девушку, христианство. И так, и через запятую там, да, также. Семёныч купил классную тачку, хочу такую же. Это всего лишь один из каких-то вот таких моментов. Это не сам рабочий стол, в рамках которого все это существует. Это всего лишь маленькая иконочка.
Я бы даже уточнил. Ты заходишь, и знаешь, как вот сейчас на современных устройствах есть папочки, где ты можешь подобные иконочки вставить. И вот ты открываешь, а у тебя там христианство, буддизм, мусульманство, там синтоизм.
Туда же сюда.
Йога, там, еще что-то. Пойду поговорю о жизни, за жизнь с кем-то. И все это вот все эти
иконочки. Можно даже Навального туда же добавить.
Да, и ты вот так вот листаешь, и там еще, причем бывает несколько страничек таких, и ты там, и где-то там христианство. Вот скорее вот такая картина. То есть именно это плюрализм производит. Есть вот такие неправильные предпосылки к пониманию христианства. Да. Дальше третья проблема — это внутренняя проблема определения христианства. Здесь это очень интересно. Это, знаешь, вот в те времена, когда в начале нашей эры христианской, после смерти и воскресения Иисуса Христа, церковь столкнулась с проблемами гностических учений. Когда появлялись философы, которые вроде бы как входили, да, в церковь или учения, когда люди, являющиеся частью церкви, да, они вдруг начинали там о самом Христе говорить как-то неправильно, исходя из того, что он был навеян, да, в мире. Популярные взгляды. Ну, например, о том, что он имел только божественность, божественный образ, и он не был человеком. И отсюда очень много всего следует, значит, мы можем идти и грешить, делать все, что нам нравится, нравится, потому что все это, ну, мы разделяем плоть и дух, да, вот есть духовная жизнь, а есть плотская жизнь. Вот это учение николаитов такое, которое в Писании упоминается. Да, ну, и разные гностические учения, они ворвались в церковь, и церковь с ними воевала, и многие писали послания.
Гнозис — это природа, да, в переводе?
А, знание.
Знание,
да. То есть они считали себя обладателями какого-то особого знания.
Понял.
И были гностические секты, гностические учения, учителя гностические внутри церкви. Вот, и подобно этому сейчас, вот смотри, есть плюрализм, который говорит, что, ну, всякие мнения хороши, да, и, соответственно, внутри церкви плюрализм то же самое, это, ну, как, знаешь, внутри церкви, я мог бы сказать это, вернее, внутри настоящего общества христианского, которое хочет следовать за Иисусом Христом, может появляться все, что угодно, подобно вот гностическим учениям, то есть, ну, например, пожалуйста, а у нас церковь там только для женщин, ну, например. Или, ну, такого я не встречал, но есть церкви байкеров, там,
ну, да,
церкви,
да,
там, бывших алкоголиков, да, это все понятно, это все может быть хорошо. То есть дробление общества по взглядам, и вызвано этим также примешивание сюда вообще не истины.
Да.
И мы можем назваться там церковь гомосексуалистов. Хотя, ну, понятно, что любой человек, серьезно изучающий Писание, да, он может углубиться и понять, что, ну, это невозможно вообще. Но, тем не менее, это существует. То есть, пожалуйста, потому что теперь мы можем назвать все, что угодно церковью, именно из-за того, что у нас есть плюрализм взглядов. И с этим очень трудно спорить. Это, на мой взгляд, третье следствие, третья сложность
проблема
истинного христианского учения. Вот. И, наверное, одно из самых главных — гонение со стороны плюрализма на сами взгляды христианства.
Ну, вот любопытно, да, сама идея допустимости разных ценностных ориентиров и абсолютов, она сама становится диктатурой каким-то образом. То есть вроде мы допускаем разные, но если ты не принимаешь наши разные взгляды, разность наших взглядов, тогда ты не вписываешься, да, ежик и медвежонок.
И в этом такое противоречие. То есть это очень интересно. То есть ты можешь быть, ты можешь смотреть на разные взгляды по-разному и считать их равноправными, но в то же самое время ты не можешь иметь взгляд об одной какой-то истине, да, и ее распространять. То есть какой-то такой очень парадокс.
Ты не можешь навязывать свое мнение.
Да, ты не можешь навязывать свое мнение.
Ведь у каждого оно свое. Откуда оно сформировалось-то? Неважно уже. Вот оно у всех свое есть, и ты сиди молчи.
Ну вот сейчас...
Ты меня оскорбляешь тем, что ты навязываешь мне свое мнение.
На самом деле, я бы к другому даже тезису перешел, что это очень удобная почва для того, чтобы как бы выбить любое основание из-под ног и навязать свое мнение.
Плюс, ну, такой, давай, плюсы и минусы тезис. Плюрализм.
Ну, давай плюсы, да. Плюс, конечно же, уважение к личности, к ее свободе.
Мы все этого хотим, на самом деле. Если мы живем в обществе, и нам всем, в принципе, нравится, что общество допускает право на существование христиан, христианской церкви, на исповедание. И нам, мы привыкли, и нам даже нравится, что в мире есть разные люди, возможно, там разные церкви, разные религии, но мы тоже можем существовать и имеем на это право. Да, и имеем право на уважение. Вот эта идея нам по вкусу.
100%.
Каждому человеку это нравится.
Или политическая даже... свобода, свобода слова,
да,
все это,
да,
именно.
Да. Я
то
хочу,
же самое.
Не знаю, носить кепки, а кто-то скажет, а я не люблю носить кепки. И это нормально. Если мы будем жить в обществе, где все должны носить кепки и ходить только в одну церковь, это будет нас обременять.
Ну, кто-то скажет, я родился там мужчиной, я хочу быть женщиной. И сейчас, в принципе, скажут, ну это нормально. Все скажут, потому что ты имеешь свое мнение, пожалуйста. Если у тебя есть деньги,
если ты в какой-нибудь западной стране скажешь, что это ненормально, у тебя будут проблемы тогда.
Вот.
И мы переходим к минусам.
Да.
Таким образом.
Ну, самый первый минус, который мы озвучили, сейчас, секунду, шаг назад к плюсам, я скажу, что все-таки, вот когда мы поэтому именно говорили там несколько минут назад о том, что жить во многом в обществе, да, в средние века, например, когда был абсолютно диктат, вот где-нибудь в Европе, да, какой-то диктат церкви тебе нужно было просто идти и делать то, что тебе говорят, и ты вжил в таком мире, в таком изменении, во многом имело тоже какие-то плюсы, какие-то минусы, да, видишь. То есть и определенно, ну, многие люди современные скажут, я не хочу туда, я хочу жить, конечно, где я сейчас живу. Даже несмотря на то, что я сталкиваюсь с тем, что вот там...
Ко мне серьезно вообще не относится. Да, ты верующий, да, ты даешь, вообще, ну ты странный.
Да, но тем не менее, удобно. Вот. И именно это, как бы, первый минус, то, что плюрализм, он порождает индивидуализм. Я считаю, я бы утвердил так, что он вышел, как бы, из вот гуманизма, мы говорим, да, то есть человек во главе всего, и он усиливает. То есть это так же, как... Ну, в общем, это взаимосвязанные вещи. То есть он усиливает индивидуализм. Потому что, когда у тебя есть плюрализм, который на государственном уровне закреплен, понимаешь? Тогда раздробленность проникает все дальше и дальше. То есть разделяются необходимые сферы жизни общества. Такие, как там семья, просто община, да, в первую очередь. То сейчас мы видим, если какое-то время назад люди жили как бы в общине, и ты был либо за, знаешь, за красных, либо за белых, там, либо за зеленых, да. Ну вот, ты, ну, какой-то группе да принадлежал. Да, сейчас очень трудно принадлежать какой-то группе по-настоящему. Ты можешь и церковь сменить элементарно. Ты, на самом деле, ты вот сам, и ты остаешься вообще один в конце концов. Потому что у тебя и в семье плюрализм. На самом-то деле. В западной модели семьи, там, то есть, люди, они могут быть вообще не связаны никем и ничем. Они могут и жить отдельно иногда.
Это жутковатая картина, лично для меня.
Да, ну, мысль понятна.
Мы остаемся одни, и кому-то это покажется плюсом, кто-то скажет, что это несомненный плюс, индивидуализм, свобода выбора, но в этом мы остаемся совсем одинокими тогда.
Ну, потому что вот это утверждение постмодерническое, да, и плюралистическое, все, что истинно для меня, истина. Ну, то есть истинно все, что истинно для меня, и тогда действительно разрушаются все устойчивые формы, которые существуют в обществе, потому что это доходит до крайности. И я считаю, что таким человеком еще проще управлять на самом-то деле. Потому что он совсем потерян, он один вообще. Он как бы внутри защищен своих прав, своих там интересов и так далее, но он вообще один остается.
Ну да, это как откуда взялась необходимость развития профсоюзов. Потому что работник сам по себе, работник-одиночка, им его проще подавить, им проще управлять. Когда работник принадлежит профсоюзу, то уже масса говорит, масса высказывает мнение, и производителю приходится прислушиваться к этому мнению. Точно так же и социальные группы, наверное, существуют для этого, чтобы как-то заявить о себе в рамках какой-то группы.
Ну да, и если мы даже говорим о семье, вот, у нас на радио есть прекрасная передача «Формула семьи», вот, ну, там очень много об этом речь, но на самом деле, если мы говорим вообще о семье, то тогда мы понимаем, что это единство некое, да, то есть и станут двое одной плотью, там, отделится человек от отца и матери, да, и прилепится к жене своей, будут двое одна плоть. И это единство. А когда, знаешь, ты утверждаешь, что ну хорошо, у меня свое мнение, у тебя свое. И мы можем с этим спокойно жить. Как бы здесь нет, непонятно, что, конечно, до какой-то определенной степени человек имеет право на свое мнение и имеет. Он имеет. Мы как раз так, об этом
ну,
и говорим.
Ну, даже Бог допускает право на мнение человека, как мы знаем. Бог дает свободу выбора.
То есть мы не об этом. Я не об этом. Я просто о том, что в результате мы видим такие формы, вот если мы это все проинтерполируем, да, куда-то. Мы имеем такие формы, когда, знаешь, заключается брачный договор, там человек живет самостоятельно, он просто может быть замужем, может не быть, там все равно. И взгляды на семью в целом в обществе, да, то есть если мы сейчас выходим из самой семьи и смотрим на нее со стороны, взгляд на семью в обществе, сейчас нет определения четкого семьи, вот. Также. Потому что если взять и учесть мнение всех на эту ячейку общества, то тогда на самом деле у людей будет абсолютно разное мнение, что это, какие там права, какие там обязанности.
Ну, собственно, из-за плюрализма, из-за различных мнений происходит размывание основных понятий и основных ценностей.
Ну да, это вот, как
это
я
один
уже сказал,
из существенных минусов.
Да, индивидуалистическая культура, она нуждается в закрепленном на там государственном уровне плюрализме, юридическом, да. Вот, ну, соответственно, практическая этика здесь то же самое. Плюрализма, она крайне размыта, потому что если нет хорошо и плохо, он смотрит плюрализм, он подозревает разные взгляды на хорошо и плохо, тогда его как бы и нет. Хорошо и плохо. Тогда,
крошка,
соответственно,
сын к отцу пришел и спросил: кроха, что такое хорошо, что такое плохо. Там у Маяковского четко все перечислено, что такое хорошо и что такое плохо. А при плюрализме вроде как и это хорошо, и это хорошо, и это, и это. А плохо то, что по сути причиняет дискомфорт другому, да? Я так понимаю. В современной системе мира. То есть, если я могу делать, что хочу, если я другим не мешаю. В общем-то. Я даже себя могу, по сути, убить, да? Если я никому другому.
И вот в этом есть парадокс. Потому что, смотри, если мы смотрим на все точки зрения равноправно, то значит и точка зрения, что кого-то убить, это тоже нормально. Правильно?
Но это уже закон.
Тут уже закон. И, кстати, закон. Мы тогда в следующую часть как бы передачи переходим. Это в жизнь общества при плюрализме. Вот сейчас к этому перейдем, но давай цитатку прочитаю. Как раз к... Ну, вот к тому, что плюрализм — это размытие. Разные точки зрения можно свести к многоточию.
Да, то есть точки-то никакой не будет. По сути, ничего толкового, ничего определенного не получится. Если разные точки зрения, будет только многоточие, будет только недосказанность.
А сказал это Юрий Зарожный, поэт-афорист. Профессиональный человек, который пишет афоризм специально. Вот.
За хорошей работой сидишь, придумываешь афоризм.
Угу. И вот еще есть Александр Кульпин сказал. Плюрализм — это когда на тебя плюют, а толерантность — это когда ты не можешь плюнуть в ответ.
Вот христианство в таких условиях в современном мире находится, собственно. Итак, жизнь общества.
Да, жизнь общества. Смотри, на самом деле очень интересный факт, что если так на это все посмотреть, что мы сейчас действительно живем во многом. То, что у нас есть, это вот плоды того, как человечество развивалось, какие мысли господствовали в том же самом 19 веке, например. То есть, например, вот если мы говорим о религиозной терпимости, да, которая была перенесена отчасти с Востока, которая выросла из-за того, что, ух ты, на самом деле есть культуры, которые не христианские, не христианизированные и не христианизируемые вообще, в принципе. И они, в принципе, настолько же имеют право на существование. Давайте-ка мы расширим круг наших взглядов, да, и это хорошо и плохо. Вот, хорошо, почему? Еще поговорим. Плохо, потому что мы говорили уже, потому что в результате стоять на позициях там абсолютной истины христианской очень сложно стало. Вот, но, тем не менее, появляется вот эта религиозная терпимость, значит, смотри, государство как бы встает над религией. Угу. Потому что мы живем в одном обществе, нам нужен какой-то первичный регулятор всех этих отношений.
И государство будет это регулировать, а религия — это, опять же, всего лишь иконка на рабочем столе, как мы и обсуждали. Выбирай, какую хочешь, и запускай.
Да,
пусть она в фоновом режиме, более того, работает. Не нужно, чтобы она тут маячила у меня перед глазами. Где-нибудь будет там, надо вызову.
И это приводит к двум вещам. То есть, во-первых, появляется такое, знаешь, отождествление государства с каким-то святым делом.
Сакрализация.
Мы это видим, например, там, знаешь, Соединенные Штаты Америки, отцы-основатели, демократическая нация, рассадник демократии, который насаждает его по всему миру.
Ну, по сути, там не демократия.
Наша святая миссия. Нет, понятно, нам же нужна какая-то идеология, правильно? И здесь уже, знаешь, вера какая-то определенная, которая рождается в этом, она необходима, потому что человек так создан. Мы сейчас говорим больше не о политике, мы говорим больше о устройстве человека, да, и о том, как это все в нас отражается. Человек так создан, что ему нужна какая-то идеология, 100%. Ему нужна вера во что-то. Ему нужно поклонение чему-то. Он такое существо. Соответственно, государство каким-то образом в эпоху плюрализма берет на себя вот эти ценности. И получается так, что здесь, знаешь, уже близко к упованию, служению Богу, упованию государству. И уже даже вопрос, знаешь, как в средние века вопросы там о господстве церкви, там, ты что, против церкви, все. Против церкви — это почти смерть. Это по факту была смерть для многих людей. Да, против вот позиции государственной церкви. Здесь так же, то есть... Ты как бы, если ты вдруг имеешь какую-то другую точку зрения, например, ты говоришь, что плюрализм — это плохо, есть одна истина. Все, ты становишься в оппозиции.
Ты экстремист уже.
И тогда, да, тогда очень парадоксально, да, что христианство может стать экстремизмом.
Как все повернулось, всего лишь за век.
А из-за того, что разные точки зрения приняты. Вот такие вот есть следствия. Вот я думаю, что если посидеть и задуматься, да, можно даже еще к каким-то вещам прийти.
Вопрос о том, что другим. Человек создан существом, которое должно чему-то служить и чему-то поклоняться, мне вспомнилась интересная аналогия. Болельщик футбола, футбольный болельщик, да, человек, который хорошо знает свою команду, в каком году кто куда забил гол, он может про это говорить часами, он носит определенную символику, он называет себя «я болельщик», «я фанат того-то, того-то». Он поклоняется этому, да, и мы считаем это нормальным. А почему-то, когда человек также себя ведет в отношении Христа, говорят, что ты тю-тю, что-то у тебя крыша поехала. ты права, мама и притесняешь.
Да, ну вот такой парадокс. Игорь Красновский, и я не знаю тоже, кто это, первый раз слышу, но тем не менее, возможно,
ты
вы
тоже
знаете,
афорист.
Да, он сказал, плюрализм — это шизофрения идеологии. Ну вот так вот он сказал, в этом есть действительно и доля истины. Да, вот второе следствие из того, что вот религиозная терпимость, да, и государство встает над, как бы, религией, это в том, что нужна какая-то мораль. Как теперь мораль нам привить, если раньше было понятно?
Если раньше была церковь, священное писание, и все с моралью было, в принципе, понятно, да? Священники трактовали писание и вещали народу, как нужно жить.
Но оно, в принципе, во многом служит для этого, да? И вот этот процесс весь, он во многом
Ветхий
для
Завет,
этого.
Ветхий Завет, закон Ветхого Завета, он существовал для того, чтобы сохранить еврейское общество от вообще самоуничтожения, вымирания. Чтобы его сохранить,
да, как одна из основных целей.
И привести его к, ну, к некой историческому моменту, когда Христос придет.
Да, 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 да. Вот, то есть во многом у Священного Писания есть морально-этическая цель. А теперь смотри, если мы убрали его, задвинули в сторону, да, сделали каким-то маргинальным каким-то взглядом, ну, правда, действительно непопулярным, то есть нам нужна новая идеология. И мы сталкиваемся часто с кризисом идеологии. И на самом деле появляется некая мораль, которая на государственном уровне законом регулируется. Вот, тем не менее, во многом она и есть следствие христианских взглядов. Потому что есть парадокс такой в атеизме, вот, да даже и в плюрализме, я думаю. Потому что плюрализм во многом — это атеизм.
На самом деле, да, возьмем советский атеизм, который часто использовал даже лозунги библейские, чуть-чуть переделанные. То есть мораль библейская была взята, но только выкинута Бог.
Ну вот интересно, что парадокс в том, что...
Но оно не работает.
Да, парадокс в том, что тогда нужно допустить, что, ну, как я уже говорил, например, убивать друг друга — это нормально, потому что нет никакой высшей истины. Да, вот как максимум.
Ежели
как Бога максимум.
Нет, все позволено, да, снова вспоминаем Федора Михайловича.
Да, да.
Если действительно каждый имеет право на собственные взгляды, тогда о какой морали вы можете говорить, что вы мне навязываете тогда? Да, парадоксально.
Но тем не менее, мы живем в обществе, где вот есть такая регулирующая мораль, но интересно, что она... То есть, если человек действительно, знаешь, философски начинает сомневаться, он понимает, что у этой морали, которую государство как бы провозглашает, ну, которую провозглашают все государства, которые вот признают, что вот как бы нет абсолютной истины, да, а у этой морали нет опоры, потому что мораль, не основанная на твердой истине, она слепая.
Это общественная целесообразность просто называется.
Да.
Такая мораль. То есть, вроде как бы, чтобы друг друга все не переубивали.
Хотя, тем не менее, все равно успешно убивают в угоду каким-то интересам. Ну, правильно?
Да, же? Само государство убирает даже кого не надо.
Ну, ладно, в общем, речь о том, что... Давай, вот, опять-таки, мы не о политике, мы больше о том, как человек устроен. И здесь мы говорим о том, что мораль сама, которая придумана вне какой-то истины, она опоры не имеет, и она очень шаткая. И при необходимости она рушится. Или без необходимости.
Да-да, вот. Точно.
Она
как,
слепая
как
мораль. Говорят,
вроде чтобы не переубивали, но если надо будет, если будет какой-то государственный переворот там, например, или еще что-то, да, то, в принципе, это допустимо. Раз, подвинулась мораль, все. Нет у нее основания твердого. Она может плавать, двигаться куда хочешь. Куда надо, туда и подвинешь. Пропагандой, СМИ, чем угодно.
Я вот прочитаю цитату, такая достаточно резкая, но я прочитаю. Это Питер Друкер и Джозеф Макиарелло. Друкер на каждый день 366 советов успешному менеджеру. Вот, там такая цитата. «Многообразие конкурирующих институтов подменяется в тоталитарном государстве одним абсолютным властителем. Ответственность заменяет террор. Тоталитаризм расправляется с институтами общества, подчиняя их всеобщему бюрократическому аппарату. Товары и услуги производятся в условиях тоталитаризма судорожно, неравномерно, расточительно, на низком уровне и ценой огромных страданий и усилий. Следовательно, для того, чтобы наши институты функционировали ответственно и автономно, необходимо сохранить их свободу, которая возможна только в обществе плюрализма. Активный, самостоятельный, ответственный менеджмент – альтернатива тирании, единственная защита от нее». Они считают, ну, видишь, много таких слов они сказали здесь и про производство, и про все, но вот основная мысль о том, что нужно регулировать как-то взгляды, значит. Значит, когда мы объявили плюрализм, у нас все равно должен появиться какой-то тоталитаризм. И максимально будет другая уже идеология качаться. И вот мы приходим такое, к такой, знаешь, взаимосвязи. С чем боролись, в результате на то и напоролись. То есть боролись с империализмом, да, каких-то взглядов, с вот этим вот властвованием неразделенным, да, чего-то определенного.
С авторитаризмом боролись, пришли к авторитаризму.
К авторитаризму.
По сути, обратно. Получается, если человек, как мы говорили, считает, что он исповедует единственно правильную точку зрения, а в принципе, ну, так оно и должно быть в религиозной, например, модели, модели, иначе тогда человек не какой-то не настоящий верующий, да, значит, он, ну, как мы говорили, ну, немножечко даже экстремист. Это что? Значит, плюрализм исключает полностью религиозное миропонимание, мировоззрение, да? Можно так сказать? Если доводить его вот до абсолюта, в общем, он исключает. Хорошо, если это модель... Так вот выглядит. Как вообще нам жить? Как нам существовать?
Как не скатиться? Есть ли решение?
Да, как вот с одной стороны не скатиться в средневековье и не убивать всех, кто с нами не согласен, того, что мы единственные правильные, но при этом и себя не потерять и остаться верному своим взглядам, что ли? Вот как решить эту проблему?
Я, честно
как
говоря...
Я тебе вопрос задаю. Придумай новую модель мира, пожалуйста, прямо сейчас.
Я вот и хотел сказать, что, знаешь, рассуждая над этим всеми, понимаю, что нет ответов. Скорее мы ставим какой-то большой вопрос.
Я думаю, что это то, как развивается история, это, в принципе, нормально, потому что, как я говорил, Бог сам допускает право выбора человека, и то, что плюрализм — это такое, это крайняя степень уже вот этого права выбора, когда человек вообще говорит, что ну, все, каждый имеет право на выбор, верить или не верить, есть Бог или нет Бога, и на все остальные ценностные моменты тоже. Да, Бог это допустил, по сути.
Банхёфер, Дитрих Банхёфер, это такой был человек, сейчас про него попозже расскажу, но на самом деле он сказал, что общество подошло в своем развитии к возрасту уже как бы не подростка, да, а это уже повзрослевший мир. То есть мир повзрослел, он сказал. А если оно как-то развивалось, да, с детского, там, в античности, да, там, пробуя что-то, говоря что-то очень абсолютно, знаешь, то, что свойственно детям, потом оно стало бунтовать, там, и так далее, и потом оно пришло к вот взрослому миру, который научился, да, человек, как бы он, как человечество, оно как-то в чем-то повзрослело.
Стало циничным.
Отчасти, да. И он две вещи говорит. Он, во-первых, говорит, что это надо уважать, потому что именно Бог дал человечеству такую свободу выбора, что нужно переоценить время, в котором мы живем. Вот как раз то, что ты говоришь. Нужно оценить его как-то по-другому. Нужно оценить его и не осуждать. То есть мы, с одной стороны, говорим сейчас, да, о всех минусах, противоречиях, казусах, да, вот есть... работы Ричарда и Ральфа Нибура о христианстве в современном обществе, вообще об этике, да, и о существовании, ну вот, христианская этика, да, в современном мире в целом. И там очень интересно они говорят, они во многом говорят, ну, пишут, да и другие авторы, о том, что есть вот некий дисбаланс, да, в этом во всем, и что это все равно приведет к какому-то разрушению плюралистического общества и к чему-то, возможно, вообще новому. Но, тем не менее, нужно уважать
именно этот этап
мир.
Истории. Да. У меня в связи с этим вопрос. Ну хорошо, а как тогда быть христианству в современном плюралистическом мире? Как говорить о своей вере? Как проповедовать не с точки зрения единственной верной модели мира, да, как бы сверху, так как мы привыкли еще со средних веков, как вот отцы церкви писали. Не с этой точки зрения, а как-то по-другому, чтобы тебя услышали и не воспринимали в штыки в плюралистическом обществе. Или это невозможно?
Ну вот тот же Банхёфер, да, второе утверждение, которое я хотел сказать, он говорит о том, что христианство должно измениться. О Банхёфере самом пару слов. Не то чтобы я таким прям сильным его фанатом являюсь, но человек говорил очень много интересного, и он мученической смертью умер за христианские принципы. Непосредственно сам, потому что он видел расцвет церкви, которая поддерживала Гитлера, видел расцвет гитлеровской Германии, всей фашистской идеологии в Германии. Он немец сам по себе. Вот. Потом он на какое-то время уехал, а потом вернулся опять, чтобы... Ну, чтобы активно участвовать в жизни общества и отстаивать другие взгляды. За что, ну, на самом деле он был заговорщиком тоже, да, это его политическая была какая-то позиция, потому что, ну, во многом считал, что нужно активно бороться с злом, которое там появилось, вот, ну и за что он был сослан в какой-то, в концлагерь, и там был потом повешен. Уже когда союзники и Красная Армия уже наступали активно, ликвидировали, да, многих пленных, и в том числе его. Вот. Ну, а так он провел долгое время в концлагере, и там он еще писал много своих работ. Вот вообще интересная личность, его считают праведником мира, да, чуть ли не мучеником за христианские ценности. Вот. О нем несколько книг написано, таких больших. Вот. Ну, этот человек, да, такой вот активный христианин с общественной точки зрения. Может быть, в чем-то неправый, да, может быть, это обсуждаемо. Но вот он говорил, что христианство, оно, понимая вот этот повзрослевший мир, которому даны все вот эти свободы, что оно должно измениться как-то само. И оно должно пойти навстречу. Вот именно из-за того, что мир повзрослел, оно должно перейти каким-то, может быть, из своей вот этой западной культурной формы, в которой оно говорит, все придите к нам, да, как бы поклонитесь, у нас истина.
Угу.
Оно должно как бы выйти из этих храмов, да, из этого всего, и как Христос умыть ноги этому миру. Как бы перестать царствовать, а пойти и идти к другим формам культурным, к другим народам. И значит быть способным на новые действия. И мне кажется, христианство самое главное, чем обладает, чем оно может продемонстрировать истину, это вот именно этой любовью.
Угу.
То, чего у другого мира нет, то, чего плюрализм не может никак принести. В плюрализме, наоборот, любить тяжелее. Потому что ты как бы говоришь, что ты любишь. Ты говоришь, ну, потому что ты говоришь, мы даем свободу всем, все точки зрения правы, мы как бы, мы вас любим, поэтому, ну, как бы тебе транслируется так, да, что если мы вас любим, то мы вам даем как бы свободу взглядов. А на самом деле любовь — это иногда и сказать правду, но в то же самое время омыть ноги.
Ну, я, будучи отцом двоих детей, могу сказать, что любовь — это совсем не то, что
не
давать полную свободу.
Да.
Конечно
всем
же,
взглядом.
Любовь — это в том числе и контроль, и служение, и время, и в этом плане я с Банхёфером согласен, мне понравилась его аналогия, или как и твоя аналогия про храм, да, я вспомнил, вот во времена Христа был храм, и люди приходили туда поклониться, но Христос сам пришел как новая эра, новая эпоха, да, Новый Завет, поэтому мы говорим новая эра, да, от Рождества Христова, потому что он сам пошел и умыл ноги тем, кто сам бы не пошел в храм,
да.
Тем, кто сам бы сторонился этого, он пошел и ел вместе с грешниками и блудницами, как мы читаем в Писании, с мытарями, да.
Это очень круто.
Он сам пошел. И вот христианство тоже должно, пора бы повзрослеть христианство и пойти.
Да, это очень круто. Это очень крутой поворот как раз. Вера плюрализма как раз очень крутой поворот к чему-то совершенно другому, да.
И Господь использует в том числе и вот эту эру плюрализма, возможно, чтобы обновить церковь и чему-то научить верующих.
Да, да, я тоже как раз об этом подумал.
Евангелие от Иоанна. Я хочу прочитать и обсудить отрывочек. Вот, 14 глава, 6 стих. Иисус сказал ему: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Я как-то долгое время читал этот отрывок, слышал его, пропускал мимо ушей, но меня в последние пару лет он очень касается. Потому что, как мы с тобой обсуждали всю передачу, плюрализм мнений говорит о том, что есть разные пути к Богу, есть разные религии, и когда я общаюсь с людьми о вере, мне говорят, ну, это, конечно, круто, что ты сделал свой выбор, но вот я вот еще не сделал, потому что есть разные пути. Вот там, может быть, йога, может быть, какие-то еще вещи. И мне говорят о том, что, ну, смотри, сколько много верующих, например, мусульман. Это что, ты хочешь сказать, они все неправы? Нет, есть разные пути, говорят мне. То есть, ну, такой религиозный плюрализм. Но Христос-то говорит, я есть путь, истинная жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Он очень категоричен. Христос здесь вообще экстремист полнейший.
С одной стороны, да, с другой стороны, я вот подумал в контексте нашего предыдущего разговора, ну, только что, вернее, того, что, о чем мы говорили. На самом деле, вот никто не может прийти к Богу, кроме как через путь Христа, через то, что Он делал. То есть трудно прийти к Богу через религию, которая сидит, ну, скажем, в храме, да, где-то сидит на троне, в общем, обложенный вот этим золотом, и говорит, придите все, как бы, ко мне, поклонитесь, да, такой дух религии мне представился. Во многом христианство так выглядело, и во многих такая иконка стоит, у многих на рабочем столе именно такая иконочка стоит. То есть вот такое христианство, золотая такая иконочка красивая, которую не хочется открывать, она просто там пусть будет. У нас это есть, в нашем государстве, в нашем сознании.
Как у меня... Влади выслуха, как сухарь, а, религии, не разгрызть,
да,
голодные
сказка,
дни даже в страхе греха. Такая фраза.
Очень красиво тоже. Вот, и знаешь, а вот путь Христа — это когда ты, ну, на самом деле любишь, и ты вот понимаешь, да, вот этот плюристический мир, да, у него разные мнения. Да, иногда надо кричать об истине, как это делал Христос, вставал и призывал, говорит, все, кто жаждет, приди ко мне и пей. Все труждающие обвиненные. Вот вставал и кричал, да? Но, тем не менее, что он делал? Исцелял, шел, да, кормил, говорил бы с ним, любил, принимал грешников, принимал всех людей с разными мнениями и показывал вот эту Божью любовь, mm-hmm. которую трудно миру в его плюралистической идеологии увидеть. Повторюсь еще раз.
Итак, мы пришли в итоге ко Христовой любви, и это замечательно, я считаю. У нас был опрос в нашей группе ВКонтакте. Истина может быть только одна. И два варианта. Да, истина абсолютно может быть только одна. Остальные версии ошибочны. 20 человек или 80% так проголосовали. И нет, истин много. У каждой свой путь. Не надо ничего навязывать. 5 человек или 20%. Вот такое у нас правило Парето получилось. 80-20. Сегодня спасибо за откровенность, спасибо, что голосовали и были с нами, слушали нас. Это была Теорема.
Да, присоединяйтесь, у нас есть подкасты на сайте theos.fm. Мы рады вашему мнению. Пишите, звоните, всегда комментируйте. Спасибо всем.
Пока.
Ток-шоу Теорема. Нам важно ваше мнение.